Поэтические выражения священных писаний, они основаны на каких-то глубоких ведических истинах. Все эти ведические писания обладают глубочайшим смыслом. Простой человек может пропустить это слово или не оценить его. Но писания говорят, что среди большинства людей они, в принципе, делятся на два типа. Первый – это ослы, второй – тип лебеди. Ослы – это те, кто вешают себе мотивационные морковки и бегают за ними. Знаете, как в Индии мы мало имеем дело с ослами в реальном мире, но в Индии все знают, что для того, чтобы управлять ослом, нужна морковка. Нас на удочке повесил ему, все, осел побежал. Он может таскать на себе любые предметы, но его главная мотивация – это морковка. Чем, как сказать, ближе морковка, let's go, I'm right. Вот. И кто такие лебеди? Среди множества животных самые красивые животные – это лебеди. Почему? Потому что они своей красотой украшают мир. Мы говорим, лебединое озеро. Стоит ли лебедю приземлиться где-то, в любом месте, как все придут полюбоваться им. У нас в Италии наш храм находится рядом с местом, где переправа Леонардо да Винчи. Это очень красивое историческое место. Но люди приходят любоваться не только переправой Леонардо да Винчи, там живут лебеди. И удивительно, лебеди едят из рук. Одно из качеств лебедя, лебедь называется на санскрите хамса. Но одно из качеств лебедя – это парамахамса. Хамса – это лебедь, и он обладает способностью отделять молоко от воды. Можно вылить в воду молоко, и лебедь своим особым языком выпьет только молоко. Также и преданные. В этом мире столько воды, такой мутной. Кто водится в мутном омуте? Вот. Но хотя огромное количество воды, лебедь обладает способностью, он может выпить воды, также преданный. Тот, кто обладает духовным знанием, он не смотрит на муть этого мира, он экстрагирует только нектар. И таким образом человек видит этот мир, он экстрагирует нектар. Он понимает, что среди всех форм, целей, самое высшее – это духовное. И таким образом он становится преданным, как лебедь. Он прекрасен. Хотя он в этом мире, он плывет по водой, но с водой он не смешивается. Иногда Писание говорит, так же, как цветок лотоса, на нем может быть капля воды, но он не мокрый. Так же и преданный. Он как лебедь. Кто обладает сознанием Кришны, он как лебедь в этом мире. Он хоть и плывет по воде материального существования, по реке, но вода его не затрагивает. Почему? У него иммунитет от материи. Но среди таких хамс, лебедей, самый высший – это парамахамса. Почему самый высший? Мы можем сказать, что ведическое знание подобно молоку. Но с другой стороны, мы также можем сказать, что существует так много градаций молока. Сливки, взбитые сливки, да, и так далее. Поэтому высшие из преданных – это не просто те, кто обладает высшим духовным знанием. Атма-гьян, бессмертие души, божественная реальность, разные планы бытия, разные уровни сознания. Все это описано в Ведах. Но если мы увидим то, как это описано в Ведах, мы увидим, что все эти этапы постижения являются просто ступенями. Йога, ям, ниям, асан, пранаям, прадьяхарана, дхарана, дьяна, самадхи. Почему мы не видим, что самые высшие йоги практикуют там ям-ниям или асаны? Вам все скажут. Асаны вы будете практиковать внизу, и когда вы увидите гуру вайшнавов, вы увидите, что они не будут это практиковать. Почему? Потому что парамахамсы – это те, кто из духовного, из самого лучшего набирает наилучшее. Но есть еще тип. Вы понимаете, везде есть градация. Если мы сейчас придем к китайцам, к чайному столу, мы скажем, а что у вас там за чай? А скажут, а какой вы знаете? Ну, я знаю черный и зеленый. Они скажут, на нашем столе тысячи видов зеленого чая, тысячи видов черного чая. И в конечном итоге есть такой чай, который вы никогда не купите. Почему? Потому что он растет высоко в горах, на дереве, которому тысячи лет. Это дерево растет на камне. Оно растет именно в том, где правильный ветер, именно на восток, именно там не в тени и не на солнце. И только это дерево на всей плантации, на этой горе является самым лучшим. Чай снятая с этого дерева, является высшим нектаром. Чай чуть ниже тоже вкусный, еще ниже, еще ниже. А чуть пониже, на 2 километра, все обшикивает химикатами. Поэтому вы пьете не китайский чай, а что вы пьете? Китайские химикаты. Вы скажете, ну а в магазине все продается, как можно определить? Можно сказать, можно определить по цене, но это не всегда так. Иногда что-то дорогое продают по дешевой цене, потому что нет покупателей. А что-то дешевое продают по дорогой цене, потому что никто ничего не понимает. И так однажды Чайтанья Махапрабху шел в город Варнаси, где встретился Пракашананда Сарасвати и всеми саньяси Майявадами. Варнаси – это древнейший город, куда приходят люди умирать. Это одна из сарватирх, великих святых мест Индии, где очень благоприятно умереть. Поэтому в Варнаси там сдаются гостиницы посмертные, прямо на берегу. Туда там сын привозит маму, отца. Вот. И в Варнаси постоянно горят погребальные костры. И тем не менее, Варнаси с древних времен является городом, где было образование, санскритское образование. Когда мы были на Кумбамиле, мы снимали фильм, и там был один пандал, самый большой пандал. И там один йог из Харидвара, с которым мы подружились, он делал жертвоприношение за души всей индийской армии, которые погибли во все времена. Такая чисто маркетинговая штука. И чем отличалось его жертвоприношение, что он пригласил 500 брахманов из Варнаси. 500 там. В его пандале, пандал Яги Кунда, там было 350 жертвенников. 350 жертвенных костров. Каждый день 350 жертвенных костров зажигалось. Представляете, да, там, то есть вся операция, там, например, приготовить каждый день 350 жертвенных костров, там столько-то тонн ги, столько-то, и там такие брахманы выстроятся на утреннюю перекличку, там типа Иванов, я, Петров, я, там, а где Сидоров, там равняйсь, там рабочие места занятия, там Шастрия главный, который сидит, читает мантры, самый главный брахман из Варнаси, профессор. У него несколько помощников, они там читают веду на память, все яги, и они, значит, у них рабочий день, где-то там яги идет с утра несколько часов, каждый день. И там, когда они начинают кошмарить этот свой костер, жертвоприношение, там все, кстати, да, горит огонь, ты находишься как в аду, все брахманы сидят, читают мантры, один управляет, другой показывает, и ты думаешь, действительно, в ведические времена были такие великие жертвоприношения. Но мы понимаем, что сейчас это, конечно, все в большей степени внешнее. И тем не менее, мы можем увидеть, что Махапрабху пришел в Варнаси, и у него было самое большое сокровище – Хари Кришна Махамантра. Но именно перед Варнаси он сказал, я принес великое сокровище на ярмарку, потому что Варнаси – это место, одни умирают, другие читают мантры, агхори, йоги, тантрики. Махапрабху сказал, я пришел на ярмарку духовности, но ни у кого здесь нет денег, чтобы заплатить за мой товар. Он имел в виду, что ни у кого нет веры, чтобы Хари Кришна принять. Потому что, понимаете, да, простому человеку гораздо легче поверить в 500 горящих костров, серьезно возящихся брахманов, чем в одну Хари Кришна Махамантру. Поэтому Махапрабху сказал потрясающую вещь. Он сказал, и поскольку в этом месте все нищие, и ни у кого нет ни копейки, чтобы заплатить, знаете, как нищий, он может собирать бумажки там, или с помойкой там одежды, также и духовные люди. Если они не обладают верой высшей, они подобны нищим. Хотя они могут заниматься духовной практикой. Но он сказал такую вещь. И поскольку здесь только нищие, здесь нет преданных, йоги, гьяни, карма, это все начальные этапы, я принес самый ценный товар, я сброшу его по дешевке. И Махапрабху стал думать, как по дешевке сбросить товар. Как самое дорогое продать по самой дешевой цене. Это его идея. И он ходил только к преданным и не общался ни с кем из саньяси Майявади. Там было 1000 саньяси Майявади. Я почему смотрел вчера наши ролики Кумбамилы, я просто понимаю, что надо ехать самому в студию и понимать. Там всегда показывают какой-то народ. У нас есть кадры, где 1000 садху идут. Кстати, 1 000 000 садху бежит в воду, 1000 саньяси идут туда, 500 брахманов совершают жертвоприношение. Вот это кадры, понимаете, да, там один, что там, там, ну, просто народ тусуется. Покажи мне, где 500 брахманов, покажи мне, где 1000 йогов. Вот тогда я пойму масштабы этой Кумбамилы, да, что там 100 миллионов человек, а из них там 5000 йогов из Джунакары бегут там со своими саблями в реку. Ну, это эпично. И вот среди множества мистиков, среди множества садху, Чайтанья Махапрабху, он не стал с ними общаться. Что он сделал? Он пошел, стал петь Хари Кришна Махамантру с преданными, потому что преданные всегда тусуются в святых местах. Шри Чайтанья Махапрабху стал петь с преданными, и все, кто видели его, были в шоке. Но он никогда не ходил на все духовные собрания, игнорировал все духовные собрания. И, естественно, про него стали ходить слухи. Пришел какая-то великая личность, а Чайтанья Махапрабху был 2 метра 12 сантиметров ростом. Он был как, представляете, да? 2 метра 15 сантиметров. А у нас есть в нашем музее японские доспехи времен Чайтанья Махапрабху. Это называется эпоха Мурамачи. Конец эпохи Мурамачи. Значит, средний воин 1,50 м. Если вы увидите доспехи, ну, мы можем только по костюмам судить о размерах. Если вы увидите доспехи рыцарей 15, 16, 14 века, знаете, какого они роста? Они вот все такие карлы, как дети. В Эрмитаже, где угодно. Он был выше в 2 раза обыкновенного человека. Посмотрите, «Аватар» фильм смотрели, да, там такие. И он, его тело было золотого цвета, руки, которые, кстати, он мог так, «Рибол!» Ну вот. И с ним были его вечные спутники, и все индусы были как карлики с барабанами. Ну вот. И вся его группа Махабхагавад был примерно так одинаково выглядели. Кстати, он сидел там, руку тебе протягивал, как обезьяна, маленькой рукой. И вот это читание Махабхагавад, просто трудно понять, каким он был, но в Акачакре божества в его рост. Кстати, это личность, которая обладает невероятной красотой Радха и Кришны в одном теле. Представляете, какая у него была красота. Поэтому, когда он принимал саньясу, тот барбер, который, ну, цирюльник, который подстриг его, он сошел с ума от любви. И был человек, который участвовал в этом. Отец одного из преданных. Он когда пришел, увидел, как Чайтанья Махапрабху принимает саньяс, после этого он был настолько шокирован этим, что он мог сказать только одно слово: «Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья». Кстати, он попал в самадхи, сидел и тупил просто. Его назвали Чайтанья Дасом. После того, как Чайтанья была церемония саньяса Махапрабху, некоторые люди сошли с ума от любви к нему. Они сидели там, типа, «Как дела?» «Чайтанья, Чайтанья». Ему такие: «А что с ним?» «Чайтанья, Чайтанья Дас». Кстати, да, то есть человек настолько подвис на трансцендентном, что там Чайтанья, Чайтанья. Когда он говорит слово Чайтанья, он просто в экстазе. Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. Сколько времени Чайтанья? Ты что делаешь? Чайтанья. Все, то есть человек просто... И вот этот Махапрабху приходит в Варнасе, где йоги, тантрики, там этот храм Вишванатха, Шивы, самый большой храм вообще в Индии, Вишванатха, это Шива Тиртха. И он начинает петь Хари Кришна Махамантру, и он ни с кем из духовных людей не общается. И все эти йоги, мистики, там, акхори, тантрики, они ходят, шепчутся. Кто это такой? Представляешь, они видят, он танцует. 2 метра ростом, и тысячи людей, которые приходят умирать, вдруг выскакивают с погребального огня, встают, начинают прыгать, танцевать. Ну вот, то есть там люди оживают, там еще что-то. Все говорят, невероятное что-то, мы не можем понять, кто это такой. Вот. Одни говорят, это факир, другие говорят, это цирк, третьи, ну, понимаете, да? Но Махапрабху, он принял приглашение одного из брахманов, который жил в Навадвипе, и он пришел жить в Варнасе преподавать, потому что навадвипские брахманы были лучшими сандаками санскрита. И этот преданный, он устроил так, что в его дом пришли все лидеры, все саньяси, потому что в Индии считается, что саньяси не имеют права зажигать огонь. И любой грехаста, любой хозяин, домохозяин, если он покормит садху, покормит саньяси, он получает высшее благо. Поэтому в Индии самые лучшие саньяси – это раскормленные. Это здесь модно, там такие сухие йоги. А в Индии, наоборот, чем ты толще, чем ты привлекательнее, потому что ты много можешь съесть. Серьезно. Вот если вы увидите в Индии маханты, многие жирные, как поросята, еще жирнее, чем я. Ну, я сам был в шоке. И почему? Потому что в Индии тебе будут всегда приносить еду. Если ты саньяси, где бы ты ни сел, люди подходят и скажут, можем вас покормить в нашем доме? Ну вот. И там тебе, пам-пам, ты должен сидеть. Ну, такая ситуация. Чайтанья Махапрабху, он мог съесть за один присест 60 килограмм риса вместе с Нитьянандой. 60 килограмм. И когда однажды Адвейта Ачарья приготовил, а иногда он ел там на три паны, иногда он ел одну горсть, потому что в писаниях описано, на такой-то врате можно съесть столько-то ртов или столько-то горстей еды. Поэтому иногда Чайтанья Махапрабху, чтобы показать как бы, правила предписания, иногда он мог съесть 60 килограмм просады с преданными, а чтобы показать, что нужно быть аскетичным, серьезным духовным человеком, он ел несколько горстей еды, все преданные, что они знали, сколько он может съесть. Ну вот, когда он это стал делать, потому что был такой один из девяти нидхи, его звали Рамачандра Пури, один из учеников его учителя. И поскольку это был его брат в Боге, ученик его учителя, то есть, ну, как бы у одного учителя получили посвящение, он не у одного учителя получил посвящение, это был ученик Махавендра Пури, а Чайтанья Махапрабху получил инициацию у Ишвары Пури. А был еще Рамачандра Пури. Это был один из девяти учеников Махавендра Пури. Махавендра Пури было девять учеников. Самым великим был Ишвара Пури, потому что Махавендра Пури передал ему всю божественную любовь. И Ишвара Пури, он дал посвящение самому Чайтанье. Чайтанья Махавендра Пури не стал принимать инициацию. Он показал величие духовной линии и принял посвящение ученика. Хотя Нитьянанда, Адвейта и другие Махабхагаваты все были учениками Махавендра Пури. И вот Рамачандра Пури пришел в храм Джаганната, там, где жил Чайтанья Махапрабху, рядом, ну, Джаганатха Пури. И чем он занимался? Он раздавал просад, раздавал еду преданным, а потом их критиковал. И он говорил, вайшнавы переедают. Ему говорили, откуда вы знаете? Сам их перекармливал. Его ненавидели все. Почему? Потому что он, кстати, да, такой, на, поешь, еще поешь, еще поешь. Ешь, ешь, угощайся. Преданный угощается, а потом говорит, видите, кришнаиты, они не следуют правилам духовной жизни, слишком много едят. Откуда вы знаете? Да я сам их перекармливал. Ну, вот. И таким образом он ходил к преданным и искал все, что, ну, как бы искал их косяки. И когда, поскольку Чайтанья Махапрабху играл роль идеального гуру, он говорил, все, так, раз Рамачандра Пури меня стал критиковать, я буду есть только две горстни еды, ну, как положено, в день. Все, мы этого Рамачандру утопим, мы его выбросим. Махапрабху говорит, нет, он брат в Боге моего духовного учителя, я должен почитать его как учителя, он дает мне, это не критика, он дает правильное наставление. И таким образом Чайтанья Махапрабху показал подлинный духовный этикет, но удивительно то, что произошло в Варнасе, когда он пришел в дом одного из преданных, где собрались саньяси на обед. Ну, там не было же такого, что все пришли на обед. Все садху собрались, должна быть обязательно лекция. Кто-то дает лекцию, все слушают. И слушали Адвейта Веданту. Им персональное учение. Там браман, сознание и так далее. Это обычное то, о чем говорят. То есть не следует думать, что йоги постоянно говорят о Кришне. Или там садху, гьяне. Они говорят о философии, о процессах. Ну, то есть они говорят о чем угодно, только не об источнике. Потому что для того, чтобы говорить о Кришне, необходимо иметь веру. И вот Чайтанья Махапрабху пришел, и он увидел, что стоят падуки. Падуки, это, если видели, деревянная обувь садху, в которой ходят. Деревянные сандалии, и если человек носит падуки, он через какое-то время начинает в них бегать. Сначала очень неудобно, а потом ты ходишь в падуках. Вот Госвами Махарадж несколько лет ходил в падуках, деревянные ботинки. Ими можно и по голове ударить, и это самое. И они не утонут в реке. В общем, универсальная вещь, очень красивые. Древние индийские падуки, я хотел в свое время для музея коллекцию привезти. Древних индийских падук, они такие вообще все вырезанные, такие. Интересная обувь вообще. Делаются они из тикового дерева. Или там некоторые из сандалового дерева. И он увидел, что стоят падуки, сел вместе с падуками, и все имперсоналисты, они всегда говорят о сиянии, о просветлении, но он сел и стал из себя исторгать трансцендентное сияние, сияние Брахмана. Ну, а все говорят, вот, надо достичь просветления, а вдруг сидят, смотрят, сидит человек 2 метра ростом, из него сияние идет золотое. Он сидит в обуви. Они думают, ничего себе, мы говорим о сиянии, о просветлении, а вот личность, которая сияет, как миллионы солнц. И сам Пракашананда Сарасвати, лидер, гуру всех, он сказал, так это что, это и есть сам Чайтанья? Ему сказали, да-да, это Чайтанья, тот самый сентиментальный кришнаит. Пракашананда Сарасвати был великим йогом, он понял, что личность, которая сидит, не отлична. Кстати, ну, если Будда был красивый, то посмотрите, насколько был красивый Чайтанья, в 1000 раз. И Пракашананда Сарасвати, он сказал, Шрипад, мы слышали о тебе, ты здесь, в Варнасе, но ты ни разу не приходил к нам. Почему? Мы же с тобой тоже саньяси, ты саньяси, мы саньяси, мы из одной как бы тусовки духовной, а ты с нами не общаешься. Мы же целыми днями размышляем о смысле жизни, изучаем веды, веданту, философию. И Чайтанья Махапрабху сказал очень хорошую флагу. Он сказал, Амар Мурка Хой. Он сказал, мой духовный учитель сказал мне, что я дебил. Мой учитель дал мне махамантру и сказал, пой махамантру, все будет нормально. Мой духовный учитель не сказал мне, что я могу понимать философию веданты. Понятно, да? То есть, если кто-то читает духовные книги, это хорошо. Вопрос состоит в том, что он понимает в этом. Поэтому он сказал, Амар Гуру Хой Мурка. Мурка это, ну, такое слово, типа дурачок. Ну. И они были в шоке. И они сказали, может быть, ты расскажешь? Он сказал, все очень просто. И стал комментировать Веданта Сутру. И когда он стал комментировать Веданта Сутру, все имперсоналисты Майявади, они увидели, что они обладают лишь поверхностным знанием. Когда он все откомментировал, он рассказал славу Махамантры, стал петь Махамантру, все стали испытывать невероятное чувство любви к Богу, и он тут же превратил всех саньяси-имперсоналистов в вайшнавов. И сказал им, ребят, вам здесь вообще нечего делать. Так, ты иди туда, ты в Гималайи, ты в Асам, ты туда. А ты откуда? Иди туда. Моментально, ну, потому что они все были готовые личности, понимаете, да, они были отреченные, духовные, у них были все качества, но у них не было самого главного, у них не было божественной любви. И он сказал, вот сейчас я сделал массовую дистрибуцию своего, демо-версию своего продукта. Иногда на ярмарках там новый бренд раздают бесплатно. И он сказал, я забрендировал Махамантру, я превратил всех мистиков, всех йогов, всех саньяси. И теперь вот они пойдут уже, теперь будут петь Махамантру. И все эти как бы люди, которые раньше сидели, медитировали там, в тишине, читали книги, стали преданными и с Махамантры отправились по всей Индии распространять ее. Вот. Такова удивительная история, поэтому, когда мы говорим о том, что является высшим, мы начали сегодняшнюю лекцию, что есть хамсы, это лебеди, которые способны пить нектар из воды. И хамс называют тех людей, которые понимают, что жизнь – это вода, а духовная жизнь – это нектар. Они фильтруют, они понимают, что можно отовсюду отфильтровать. Любой человек, если он обладает способностью фильтровать, он видит, что духовными мыслями пронизаны литература, кино, божественное присутствует везде, во все. Но он знает, здесь совсем чуть-чуть божественного, здесь еще чуть-чуть божественного, здесь еще чуть-чуть божественного. Это как спирт. И он спросит, а сколько спирта в вашем кефире? 2%. Это для детей. А вы что делаете? А я мучу квас. Ну, духовные практики, туда-сюда. Ты скажешь, в ваших практиках не так уж много духовного. Кто-то скажет, о, у меня очень красивое вино, я разбавляю психологию, духовность, я разбавляю то, как стать богатым, красивым. Скажем, это вино, здесь может быть букет вкусный, а алкоголя совсем мало. Скажет, а я вот практикую сознание Кришны, а это водочка. Хорошо, но не концентрировано, вы знаете, да? А кто-то говорит, а это 100% спирт. Почему? Ну, кто-то скажет, ну, понимаете, никто не может пить 100% спирт. Кому нужен 100% нектар в мире материи? Всем нужно бодяжить там, а?
Хочешь стать красивым, сильным, богатым, да, там, увеличить свою жизнь, вот тебе подливают. Поэтому получается так, что очень, как правило, все в силу способностей очень небольших к духовной жизни пьют духовную бодягу, суррогат. И, как правило, не могут в результате этого получить подлинного результата духовной жизни, потому что очень много всего мутного, а у человека нет способности экстрагировать нектар. Мудрый человек, он везде может экстрагировать нектар, но у него должны быть качества. Поэтому состояние Парамахамс, Аватхутов и всех других духовных личностей в Шримад-Бхагаватам описано в 11 последних песнях. Там не написано, что ты сначала придешь и будешь экстрагировать нектар знания отовсюду. Там описано, что это в конце будет. Таким ты станешь. И в связи с этим великие вайшнавские учителя, они понимали, человеку нужно давать не бесконечный выбор мобильных телефонов. Человеку не нужно 1000 мобильных телефонов. Ему нужен один самый лучший. Человеку не нужно 1000 компьютеров. Ему нужно один самый лучший. Человек не запомнит 1000 мантр и не сможет прочитать 1000 книг. Ему нужно дать одну мантру, которую он сможет повторять всегда. Понимаете, да? Почему мы всегда поем Харе Кришна Махамантру? Мы сейчас можем начать читать 1000 мантр. Только каждое утро мы читаем «Ом Агьяна Тимирандаса Вандехам Ши Гуру Ши Ютапада Камалам Ши Гуру Ваньшнавам Шам Ши Рупам Сахраджитам» и так далее, и так далее. Никто ничего не поймет. Но все помнят, еду в Магадан. Понимаете, да? Очень хорошо говорит. Я, говорит, слова, песня была, конечно, не самая хорошая, но слова я запомню. Едут в Магадан. Поэтому, например, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Никто запомнить не может, но простые люди говорят, вот я что-то был там на рынке, стоял, Харе Кришна. Почему? Потому что высший мир, он разбирается в маркетинге гораздо лучше, чем мы с вами. Да? Безграничная. Кришна говорит, 4 типа людей приходят ко мне. Тот, кто в беде, те, кто искренние искатели, те, кто хотят постичь подлинное знание, и любопытные. Когда человек начинает меняться, когда он в беде, вот у него болезнь какая-нибудь есть, все, он уже кандидат духовной жизни. Там есть такой известный гуру, японец Миши Куши, который питанием лечит людей. Он, естественно, делает это не бесплатно, а за деньги. С ним стоит поговорить там 5 минут, 2000 долларов. И знаете, что он говорит за эти 2000 долларов человеку? Что? Приходит человек к нему с раком. Говорит, вот вы моя последняя надежда. Он говорит ему, поздравляю. Поздравляю, что вы заболели. Теперь у вас есть время подумать о себе, о своей жизни и измениться. И я еще раз хочу сказать, если вы думаете, что таблетки вам помогут, и он показывает человеку статистику, сколько умирает в госпиталях, единственное, что вам можете помочь, это вы себе сами. И начинает ему очень коротко говорить, теперь прочтите мою книжку о здоровом питании. Все, человек начинает жить, менять сознание, менять питание, все делается. Он огурец. У меня друг мой в Америке, он бизнесмен, заболел раком. Через 3 месяца он был огурцом, он похудел на 30 килограмм, он стал спокойным, хорошим. Вы знаете, что с ним произошло? Он бросился тут же в новые проекты и утонул в них. Человек взял, излечился, год он был нормальным, был вегетарианцем, хорошим. Но как только он испытал счастье, он захотел еще больше и забыл обо всем, и опять стал таким же человеком. Да, он, может быть, вылечил свою проблему, но это ему не помогло. Поэтому веды говорят, что человеку нужно не временное излечение, а ему нужно подлинный смысл духовной жизни и непрестанная практика. И если человек будет удерживать высший смысл и пройдет с этим высшим смыслом через всю жизнь, он станет совершенной личностью. Но для этого ему нужна помощь. У каждого гуру есть гуру. Каждый преданный предан какому-то преданному. Каждый практикующий уверен, что он совершает ошибки во время практики. Понятно, да? Поэтому человек устроен так, что он не может прогрессировать один и сам по себе. И если вы думаете, что духовная жизнь – это залезть в пещеру, я гарантирую, что пробкой вылезете оттуда примерно часа через три. Поэтому каждому человеку нужно позитивное духовное общение. Ему нужно служение. Почему? Потому что человек не может жить без служения. Он вынужден служить, но он не знает, как служить, куда служить и так далее. Поэтому, когда люди приходят в ашрам, они думают, о, ашрам – это там какое-то сказочное место. Ничего сказочного там нету. Это примерно то же самое, что здесь. И что тебе гуру говорит? Ты говоришь, о, а можно вот это узнать, это узнать? Он говорит, иди там, на кухню или на коровник, и ты все узнаешь. Теперь я вам расскажу анекдот про жизнь в ашраме. Значит, один мужик пришел в Индию, в ашрам, и гуру говорит, ты много говоришь, поэтому я тебе даю как бы епитимию, ты будешь работать и молчать. Мужик говорит, а сколько? Он говорит, ты опять много говоришь. Он говорит, 10 лет. Ну, мужик молчит, работает 10 лет, там, туда-сюда. Через 10 лет гуру говорит, приведите его ко мне. Говори. Он говорит, плохая еда. Он говорит, болтун. Еще молчи 10 лет. Ну, то шел еще 10 лет, молчал. Через 10 лет его привели к гуру. Ну, уже 20 лет прошло. Гуру спрашивает, говори. Он говорит, жесткие постели. Гуру говорит, болтун! Вон отсюда, через 10 лет. Через 10 лет опять приходит. Уже 30 лет он прожил в ашраме. Гуру говорит, говори. Клопы закусали. Он такой, вон отсюда. Он такой, я же 30 лет прожил в ашраме. Он говорит, ты только и делал, что жаловался. Человек за 30 лет сказал три слова. Да? Это шутка, но в ней есть такой великий смысл, потому что человек не может молча и без духовной практики, без духовного общения совершенствоваться. Если даже он где-то пробыл 30 лет, то человек совершенствуется только тогда, когда он общается. Общение – это значит принимать новое, отвергать старое. Принимать духовные мысли, отвергать старые. И подлинный прогресс человека, на самом деле, это такой прогресс очень медленный и второстепенный. И в этой связи мы начали сегодняшнюю лекцию с того, что Чайтанья Махапрабху, он принес святое имя. И мы говорили сегодня, что есть хамса и парамахамса, то есть те, кто способны отфильтровывать самые высшие знания. Но среди всех этих хамс и парамахамс существуют, самое главное, что я хотел сказать, различные уровни духовной градации. Так вот, смотрите, что является самым высшим? Самым высшим плодом вед, как веды – это как дерево, плоды – это как цветы, это как наставление, а плоды – это сознание Кришны, Кришна-лила. Те, кто знают, у нас в Таиланде, прямо на территории нашего центра, нашего храма, растут манго. И те, кто знают манго, они задают вопрос. Джай, Шигирирадж, Гувардан, Ки, Джай. Вы какое хотите манго, зеленое или спелое? Там, в Азии, манго едят любое. Можно сделать салат из зеленого манго, а можно съесть спелое манго. Поэтому в Писании сказано так. Пока человек практикует духовную жизнь, на первом этапе он соприкасается с Кришна-концепцией, но пока что это еще зеленая манго в его сознании. Оно обладает неким вкусом, но не может обрести ту самую сладость и нектарный поток. Почему? Потому что не потому что манго не спелая, а потому что у него нет еще способности распознавать духовные вкусы. И вот настоящая духовная жизнь человека начинается не тогда, когда он знает, что Кришна – это Бог. Это очень начальный этап. А когда он начинает практиковать духовную жизнь, и постепенно, шаг за шагом, он обретает духовный вкус. И только через какое-то глубокое время он начинает понимать. Только через очень долгое время. Не думайте, что человек быстро прочитал книжку и начинает понимать. Это не так. Все вообще хорошее делается долго. И очень важный момент, например, вот у японцев там есть четкая система. Японец, он понимает, что нужно совершенствуются в чем-то, они перфекционисты. Поэтому у них все доведено до перфекционизма. А люди, которые живут в миру, они хватаются за все. За духовную практику, за книги, за философию. И в результате они ничего не достигают. Поэтому, если человек практикует духовную жизнь, он достиг стабильности в духовной жизни, он достиг позитивного общения, постоянной садханы практики, то через сотню-другую жизни он огурец. Если кто-то думает, ага, так, сейчас я вот сейчас получу это, потом получу еще ту инициацию, получу вот эту мантру, сейчас я сделаю то, это, он ни к чему не придет. Человек никогда ни к чему не придет, если он поверхностно воспринимает. Любым делом нужно заняться очень глубоко и серьезно. Любым делом. Неважно, искусство, кино, музыка. Дилетанты везде. Это самая опасная вещь в любом деле. Потому что дилетанты размачивают любое дело. Понимаете, да? Плохие книги, ими забыт весь интернет. Плохое кино, да его все снимают. Некачественная еда, некачественное обслуживание. Всегда все люди говорят, а что качественное, что настоящее? А можете мне продать качественный чай? Понимаете, разница между простым чаем и качественным? Вкус. Так вот, разница между духовной жизнью состоит в том, что если мы хотим что-то качественное, мы сами должны обрести качество. А обретение качеств – это всегда самый сложный процесс. Самый сложный процесс в духовной жизни. Одеться, как вайшнав, очень легко. Госвами Махарадж рассказывал хорошую лекцию, да, что доктор сидел, выдавал лекарства, и за ним всегда следила обезьяна вриндавная. Обезьяны очень, как бы, ну, они любят там воровать очки. Обезьяна думает, о, доктор пошел в туалет. Она села на его место, раз, там колпак одела. Ну, кто-то приходит, там, доктор, помогите мне там-то. Ну, она обезьяна, опа. Там одному дала лекарство, второму дала лекарство, третьему дала лекарство. Доктор увидел, ну-ка, кыш отсюда. И обезьяна раз там убежала. И доктор посмотрел, она думает, там, этому она дала цианистый калий, этому она дала там слабительное, этому она дала то-то, этому дала то. Почему? Ну, а доктор, он знает, как правильно замешивать лекарства, да? Поэтому в микродозах яд в гомеопатии является сильным лекарством. Например, хороший доктор, он знает, ага, смертельный яд – это хорошее лекарство, потому что от него умирают вирусы. И он дает больному яд, но в микродозе. И поэтому больной принимает, у него, например, умирают паразиты. Но чуть-чуть больше этого яда, знаете, ну, полынь надо пить и так далее, это яд. Ну, по большому счету. Но если человек больше, чем необходимо, принимает, он может еще больше заболеть. И то же самое в духовной жизни. Если человек следует неправильно духовной практике, и он принимает те вещи, которые ему не положено принимать на определенном этапе духовной практики, понимаете, да? Ребенку не рассказывают о том, как он родился. Ему говорят, что он нашелся в капусте. Но на определенном уровне, на уроке биологии, ему объяснят принципы. Мужское начало, женское начало, соединение и так далее. Да? Поэтому, но если ребенок полезет в запрещенную тему, то, что для взрослых является интимным и сокровенным, он испортится. И то же самое в духовной жизни. Если человек принимает духовную жизнь, но он пытается лезть туда, где... куда ему еще не положено, куда он не дорос, он очень быстро деградирует и уйдет из духовной жизни. Или станет сахаджем, имитатором. Поэтому, почему мы говорим, что человек должен лечиться под руководством гуру, доктора, а следует под руководством гуру. Гуру знает твой уровень, ты, может, сам не знаешь свой уровень, и он тебе скажет, что, где и как. Например, есть книги великих вайшнавских святых, таких как Рупа Госвами и Санатана Госвами. Иногда я встречался несколько раз на Украине, и мне человек говорил, я читаю книги Рупы Госвами. Я говорю, какие? И он называл названия этих книг. Но это было понятно по нему. Я ему говорил, а вы знаете, что эти книги запрещено читать для вайшнавов? Даже во Вриндаване есть Гранта Самадхи, могила для книг. После того, как великие ачарьи ушли, эти книги были ну, как, не похоронены, а как вот закрыты, да, и им поклонялись. Почему? Потому что наши учителя написали эти книги для того, чтобы это были книги, написанные для Кришны. Не следует думать, что сам Господь не хочет исследовать себя. Каждому человеку интересно, когда я буду говорить о нем. Вот сейчас возьми каждого человека, начну я тебе рассказывать, ты дашь свою руку, там, уши будешь слушать и так далее. Почему? Мы хотим узнать о себе. Не следует не думать, что Господь не хочет узнать о себе. Кришна постигает себя голосами преданных. Поэтому Радхарани явилась Рупа Госвами и сказала: напиши две пьесы о жизни Кришны. И Рупа Госвами написал. Но эти, понимаете, автор-заказчик, ну как, автор-заказчик Моцарта Реквиема, это Сальери, автор-заказчик, сам Господь, он хотел, ну, понимаете, да, каждый хочет сопережить какие-то вещи, Господь хотел сопережить в трансцендентной литературе самого себя. И как он сделал? Он взял своего чистого преданного, величайшую душу, и сказал: пиши меня. Ну как, царям писали же портреты. Да, и он как художник взял Рупу Госвами, и Рупа Госвами написал две пьесы. Поэтому эти две пьесы написаны в целом для обитателей духовного мира. Ну, там, для царя и нескольких освобожденных душ. И поэтому мы не изучаем эти книги. Но наши учителя кое-что из них знают. Кое-что. Это пример очень такой достаточно яркий, но мы никогда не делаем того, что не соответствует нашему духовному уровню, потому что это опасно, это неправильно и так далее. И в этой связи мы должны будем увидеть, что путь возвышения в высший мир подобен горе. Но если кто-то ходил на Эверест, он знает базовые лагеря. Но никто не поднимается на гору вот так вот, вот снизу до верха. Ты добрался до одного базового лагеря, там один инструктор, на втором базовом лагере другой инструктор, на третьем, и только на последнем базовом лагере, например, там есть шерпы, которые ходили на Эверест несколько тысяч раз. Понятно, да? Потому что для великого альпиниста является покорением Эвереста, для шерпа является, ну, работа. Ты что делаешь? Ношу наверх покорителя Эвереста. То есть он заносит покорителя Эвереста, тот дышать не может, втыкает флаг своей страны, орет там: там фотографируется, там: сфотографируй меня, там покоритель, да, шеп, ну что, поедем, хозяин, вниз, садись ко мне на плечи, и пошел вниз. То есть, как ты покорял Эверест? Я покорил Эверест, меня шерпы наверх занесли, посадили, сфотографировали, выдали мне сертификат покорителя. Вот, и я вернулся, и теперь я покорил весь мир. Всем рассказал, что я был на Эвересте. Но я никому не рассказывал, что первый базовый лагерь, второй базовый лагерь, третий, четвертый. А в конечном итоге опытные носильщики босиком по снегу ходят. И то же самое в нашей духовной жизни. Гуру – это шерпы. Ну, Шридхара Махарадж. Почему? Прабхупад. Они попадают в высшую реальность. Для них это несложно. Для них высшая реальность – это уровень их сознания. И они могут с этой высшей реальности нам дать какие-то сокровища, принести какие-то удивительные вещи. Но мы пока еще не квалифицированы, ну вот так, да? Мы должны быть на своем определенном уровне. О чем это говорится? Это говорит о том, что у людей очень размытые представления о духовной жизни. Но если мы будем внимательно исследовать наставления наших учителей, то мы увидим, что они дают нам определенные тренды и определенное внимание. Мы должны в определенном смысле, внимание, например, Кришна-лила – удивительная вещь, но достичь понимания Кришна-лилы можно только через изучение Гаура-лилы. Поэтому Прабхудананда Сарасвати Такур говорит: «Винде-винде Гаура-падара-виндам». Если вы изучите о жизни Чайтани, Гуранги, потому что Чайтани – это Радха-Кришна в одном теле, никто, кроме Чайтания, это описано в Чайтани Чайтамите, не смог раскрыть глубочайшие идеи сознания Кришны. Поэтому базовая идея, то, что Кришна Свайам Бхагаван, это понятная идея, он Бог. Но еще более глубокая идея. Бог – это царь во дворце, но дворцом рулит-то не Бог, не царь. Дворцом рулит царица. Удивительная вещь, да? То есть он рулит всем миром, а дворцом рулит царица. Поэтому, если вы хотите увидеть царя – это хорошо. Вы можете прийти к царю, вы можете прийти в храм на даршан. Но жить во дворце вы никогда не сможете с разрешения царя. Только через царицу. Царица лично утверждает списки всех слуг. Естественным образом. Почему? Потому что ее повелитель рулит всем, а она рулит повелителем. Ее повелитель связан с каждым живым существом, а она нигде не связана. В индийской традиции есть такая удивительная вещь, если вы пойдете в Мирангат или в другие крепости, вы увидите такое интересное, вообще интересное устройство дворцов. Есть так, ну, там балкончики, такие фишки. Например, место приема раджпутских царей. Там такая комната примерно по размеру, ну, может, больше, да, зал. И наверху балконы. И там такая расслабленная обстановка, диван, ну, знаете, такой Восток, да, там все так красиво. Царь принимает послов. Но люди даже не представляют, что на него смотрят 5 снайперов. Там прямо показано, место для снайпера один. То есть место простреливается. Тебе говорят, садитесь сюда. И там уже там с луком человек сидит, стоит. То есть в любой момент царь, а у царя движение типа. Все отработано. Но не это интересно. Интересно то, что разговор царя слушают все царицы с блокнотами. То есть царицы вообще не светятся. Женская половина, все, у них там свои подземные ходы, свои переходы, галереи, там все, там бассейны с розовой водой. Интересный момент. Но царицы все сидят и секут. Ну вот. И вечером, когда царь общается с царицей, он задает вопрос, а что ты заметила, а что ты узнала? Царица говорит, я видела, что этого посла, там, когда он стал тебе говорить о своей честности и преданности, дергался левый глаз, и он рукой там, ну, то есть я понимала, что он тебе врет. Хорошо, а ты что заметила? А я увидел, что там то-то, то-то. Поэтому речь идет о чем? Есть внешняя часть фасада духовной жизни. Кришна, там, идеи, духовные веды. Но это внешний фасад. Если вы хотите попасть внутрь, вы увидите, что дворец работает по-другому. Если вы пригласите себе царя в гости на обед, то вам скажут, поставьте 200 тарелок. Вы скажете, почему? Охрана царя, принц, его спутники, его друзья. Да, понимаете, да? Поэтому, если вы хотите принять Бога, Кришну, Кришна говорит, Джанма Карма Чаме Дивьем, вы должны принять весь духовный мир. Понимаете, да? То есть вы же не скажете так, так, ребята, я пригласил сюда Кришну, вы постойте нервно в сторонке, там, отдохните, а вот Кришна, садись. Кришна скажет, я не могу принять тебя. Почему? Я же принял тебя, я твой преданный. Кришна скажет, нет-нет, ты не мой преданный. Ты на самом деле хочешь что-то от меня получить, и поэтому в тебе вообще преданности нету. Но если ты захочешь что-то мне отдать, то ты должен понять, все, что я принимаю, проходит только через моих преданных. Ну, знаете, как у царя у него был там пробовальщик, там один пробовал, повар, понимаете, да? Есть такая, например, такая замечательная должность при дворце, пробовальщик еды. Ну, у императора, представляете, да, то есть каждое блюдо должен был попробовать какой-то человек. Ну, пробовальщик еды, он, конечно, был, я думаю, что это одна из самых интересных работ. Что ты ешь? Ну, то же самое, что царь. А когда? Перед царем. Почему? Поэтому, ну, потому что первое, ну, конечно, постпродукт этой профессии, что тебя могут отравить. А второе, основная идея, ты не можешь предложить царю что-то несвежее, невкусное, не, то, что не приготовилось. И поэтому мы всегда предлагаем весь просад через гуру. Гуру, он принимает все. И пробовальщик, он говорил, вот здесь надо чуть-чуть соли, вот здесь чуть перца, вот ваше величество, у него такой другой вкус. То есть, понимаете, речь не стояла только там о безопасности, а речь стояла, что если мы хотим что-то предложить высшему, то это пройдет через тысячи рук качественного контроля. В духовном мире Господа окружают тысячи освобожденных душ. И поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, «Паям пушпам патратанум наме бхактахья пашати». Ты мне можешь предложить что-то с любовью и преданностью. Я это, конечно, приму. Но процесс стоит такой, что это может быть только через гуру. Поэтому гуру всегда занимают на алтаре низшее положение. Все гуру не показывают. Раньше не было фотографии. Гуру на самом деле миллиард. Миллиарды. Это, знаете, да, в конечном итоге Радхарани. Только она смотрит. Ага, это можно для Кришны. Это можно для Кришны. Это можно. Поэтому предложить что-то Кришне очень-очень трудно. Но предложить что-то гуру очень легко. Знаете почему? Потому что гуру своей любовью, он всегда вступает в взаимоотношения с учеником. Он принимает его преданность. И Кришна поэтому говорит: «Наме бхактахья пашьяти». Если ты с любовью предлагаешь что-то мне через гуру, то гуру всегда принимает, а гуру как мать, она не может отказать. И поэтому положение гуру – это относительное положение, это не абсолютное. Гуру только абсолют для ученика. Для себя это как мать. Когда мать с детьми, она вынуждена себя хорошо вести. Она не может шутить. Она не может с отцом открывать свое сердце. Она с детьми. Она говорит: так, дети, будьте серьезны. Так, делайте то-то. То есть, когда мать с детьми, она ограничена в очень многих вещах. Но для детей мать является все и вся. Понятно, да? То есть, все, они... Папа говорит: дети, слушайте маму. Все, для вас это, вот для вас сейчас это самое главное. Кто-то может вырасти, кто-то может превзойти своих родителей, он поймет, что его мама не такая уж и умная была, как казалось. Был один ученик, он стал, Прабхупада ему сказал: ну ты ученый, сходи там, выучи санскрит. Он пошел, выучил санскрит и нашел в редакции Прабхупада ошибки. И он не знал, что за это он пойдет в ад. Почему? Кстати, да? То есть ты нашел ошибку учителя. Тебе. Учитель, ты дурак, посмотри. Ну вот. И Прабхупада сказал: очень хорошо, что ты научился находить ошибки. Но ты должен понять, Бхактисиддханта Сарасвати Такур был великим математиком. Он пересчитывал траектории планет, один из наших учителей. Но когда речь шла о календаре, который был с ошибками, он принял календарь Бхактивинода Такура, потому что Бхактивинода Такура был его гуру. То есть он сказал: мой гуру пользовался календарем с ошибками, поэтому я буду пользоваться. Но для всего мира я пересчитал новые календари. Весь мир будет пользоваться моими, а я буду принимать. Почему? Потому что для меня то, что мой учитель сделал, это свято. Даже если он где-то ошибся, для меня это имеет меньше всего значения. Поэтому гуру может ошибиться, он может не так поставить ударение. И поэтому писания говорят, что лодка не обязательно может быть новой или хорошей. Ну, главное, чтобы она была мореходной. Ее качество – это перевозить через океан. Да? Вы можете прийти и увидеть: о, какой-то учитель старый, какой-то учитель, может быть, Гору Кишор Дас Бабаджи Махараш, один из великих учителей, не мог написать свое имя на Бенгале. Он был ситха Махапуруша. Гору Кишор Дас Бабаджи Махараш не мог писать. Он был простым сельским человеком. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который был величайшим ученым, который мог пересчитать траектории планет, кому пришел? Он попросил посвящения у него. Почему? Потому что Сарасвати Такур знал, что я не ищу знания в этом мире, я ищу божественную любовь. И что этот безграмотный столетний старец обладает величайшей любовью. И Гору Кишор Дас Бабаджи Махараш был настолько простым человеком, что он, ну, просто был сельским человеком. Но иногда, когда лодка, ему нужно было попасть, переплыть через Гангу на лодке, и иногда, когда лодка вовремя не приходила, он ругался, плевался и шел по воде. Типа там: а, черт, опять лодка вовремя не пришла, а мне в храм надо. Ох, эти лодочники! Опять придется идти ковылять километр два по воде. И пошел по воде. Понимаете, да? То есть иногда его видели, то есть иногда видели, что он совершал какие-то невероятные вещи, но при этом он, понимаете, да, то есть он был ситха Махапуруша, обладал всеми ситхами, не для того, чтобы там... Вот если бы у меня была шапка-невидимка, я пошел бы в банк, сейчас бы собрал там все деньги в карманы, да. Потом бы я пошел в магазин бриллиантов себе, на каждое кольцо по пальцу бы одел. У меня было бы 20 часов роликсов, вот так вот здесь и вот так вот. Сколько время? Я бы вот так смотрел. Ну, типа... Вот я в Сочи спрашиваю одного армянина: сколько время? Он говорит: Ора, у меня золотые дома есть. Здесь трое часов, там трое, да, там... На ногах пальцы, кольца с бриллиантами, там, в ушах вот такие серьги. Ну, то есть, понимаете, да, о чем говорит человек? Человек говорит о том, что если бы у меня были бы совершенства, если бы у меня были бы мистические силы, что бы я сделал, да? Я бы пошел воровать, я бы пошел, да, там, да. Но это мы. Но настоящие, те, у кого есть мистические силы, они понимают, что все, что в этом мире есть, слава, деньги, противоположный пол, это все прах, это тлен. Поэтому Писание говорит, все эти наслаждения, такие как еда, секс, они доступны даже животным. Даже животным. Да, то есть тигр или лев думает, что мне принадлежит саванна. Он царь зверей. Слон, он ест по 100 килограмм вегетарианской еды в день. Поэтому Писание говорит, это не является достижением. А вот любовь к Богу, а вот способность жертвовать, способность отдавать, способность бескорыстно что-то делать, это очень-очень редкое качество. Вы обратите внимание, у нас на фестивале 10 тысяч человек пришло, а на кухне было 10 человек или 20. Понимаете, да? Можно найти 10 тысяч человек, послушать музыку и послушать интересные вещи. Но из 10 тысяч человек 10 человек скажут: у меня не было времени слушать ни лекции, я не попал ни на одно мероприятие, я работал в котле, там было жарко, там, да, то есть, но я гарантирую вам, что вот эти 10 человек, они получили все духовные блага, которые только были на фестивале, и больше, по-настоящему. А знаете почему? Потому что в их сердце родилась идея отдать. То есть человек понял, я не пришел наслаждаться, я пришел отдать. Это моя жертва. И да, одно легко там какому-то миллионеру сказать, ну вот вам деньги. А другое дело, представляете, человек приходит, он отдает себя, свою любовь, он с любовью что-то делает, он служит. И поэтому веды всегда говорят, среди многих, кто стремится к познанию, единицы подлинно знают Господа. Почему? Потому что предаются единицы. И в этой связи нужно разделить. Есть так называемая кайтова дхарма или материалистическая религия. В материалистической религии самый главный симптом – это «я тебе свечку, а ты мне то, что мне нужно». Неважно, там Иисус Христос, Кришна, Чайтанья. Главное, что я тебе что-то хочу дать, ну, как можно меньше, а получить хочу как можно больше. И это принцип материализма. Поэтому если человек следует такой традиции, то он еще пока материалист. Но Кришна говорит, иногда такой человек просит у меня духовности, на самом деле он хочет деньги, я это знаю, я ему даю то, что он хочет. Но иногда наоборот. Иногда ко мне приходит человек и говорит, я хочу избавиться от страданий, я хочу получить что-то, я хочу что-то обрести. Но в результате я думаю, зачем тебе деньги, зачем тебе сокровища, зачем тебе противоположный пол? Давай-ка я тебе дам настоящее что-то. Вы понимаете, да? То есть иногда Господь, он дает человеку настоящее. Он говорит, нет-нет, вот я тебе этого не дам. Поэтому некоторые люди приходят и говорят, а у меня выйдет счастье. А у них на роже написано, ты великая душа, у тебя никогда не будет в этом мире счастья. Ты говоришь, конечно, будет в конце жизни. Понятно, да? То есть некоторые люди, они только созданы для духовного, у них никогда в этом мире материальном ничего не будет. А знаете почему? Они удачливые души. Не следует думать, что слава, положение, богатство является чем-то ценным в этом мире. Если бы это было чем-то ценным, люди бы от этого не деградировали. Вот если вы пойдете в Индию, мой опыт. Приезжаешь куда-нибудь в Раджастан, в деревню, где нету воды почти, где люди живут выживанием. Знаете, какие люди? Люди такие щедрые, они тебя поселят, накормят, они каждый день страдают. Они знают, что такое голод, поэтому они знают, что один раз не поел. А сытый человек, который никогда не голодал, он вообще не может понять голодного. Понятно, да? Поэтому в Индии, удивительная вещь, всегда деградируют только... В Индии всегда деградируют только богатые. Вот ты можешь в Раджастане, ты не увидишь ни одного пьяного человека. Труд, тяжело, страдания, все духовные. отъезжаешь в Дели, ночные клубы, бары, ну, понимаете, да, машины, и там деградируют люди. Те же самые индусы. Поэтому того же самого индуса вывези куда-нибудь в пустыню, все, он будет огурцом. И поэтому большинство людей живут в тяжелых жизненных условиях. Не потому что, ну, Господь хочет, чтобы они страдали, а потому что Он не дает им шанса деградации. Понимаете, да? Одна из самых страшных вещей века Кали, по себе могу сказать, это переедание. Это недоедание, не голод. Голод, он в той или иной в здоровом аспекте дает человеку здоровье. А вот переедание и лишние вещи – это то, что делает человека страдания. И поэтому в духовной жизни человек должен быть очень внимателен, чтобы не принимать от жизни что-то лишнее. Понимаете, в чем йога совершается? Поэтому сказано, что йог, когда пойдет, он увидит золото. Он никогда его не поднимет. Если он настоящий йог. И был такой случай, у Санатана Госвами был философский камень. Философский камень – это трансцендентный камень, который нашел во Вриндаване. Ты прикасаешься, ну, то, что искали философы, и он превращает все в золото. Это было действительно у Санатана Госвами. И у него он хранился в мусорной помойке. Ну, он нашел философский камень, прикоснулся, смотрит, золото, и он думает, ну ладно, брошу в мусор. Но одному брахману, который в Бенгале поклонялся Шиве, приснился сон. Он был очень бедный, он просил Господа Шивы, не могу дочку выдать замуж, я бедный, не могу. А у индусов это очень важный момент, часть жизни, выдать детей замуж. Хочу выдать своих детей, но у меня нет приданного, а женщину без приданного в Индии не выдать. Понимаете, да? То есть к женщине нужно довеском еще бабла. Такая ситуация в Индии. Ну, это вот проблема всех индусов. Например, все индусы, а на свадьбу нужно обязательно пригласить всех. Индийская свадьба – это 5-10 тысяч человек. Они 3 дня там едят, типа вот такого фестиваля. И это обязательно нужно сделать, потому что они все родственники, все друг друга знают, туда-сюда. Поэтому индусы, они, ну, в основном среднего класса, они примерно 20-10-20 лет копят на свадьбу своих детей. Причем все эти деньги спускаются, вот свадьба – это вот совершенно непонятные вещи, конечно, для нас. 10 лет, 20 лет, там, не доедать, копить деньги на свадьбу. И брахман говорил, хочу выдать дочку замуж, денег нету. Ну, я нищий брахман, там, служу в деревне, в храме, никто там, ну, никто в деревне не жертвует, там, 10 домов, что там не жертвуют? Ну, дадут что-нибудь иногда, там, риса какого-нибудь поесть. Ему Господь Шива пришел во сне и сказал, иди к Санатане Госвами, там ты сможешь получить все сокровища. Ну, этот брахман отправился к Санатане Госвами, и он нашел его во Вриндаване. А Санатана Госвами был очень великим преданным. И поскольку Санатана Госвами в прежние времена был премьер-министром Индии, царя Акбара, Санатана Госвами всегда знал всю психологию и знал, вообще, он знал фарси, арабский, все науки, логику, риторику. Он был очень продвинутым человеком. И он всегда помогал людям. То есть вот Рупа Госвами, он был чисто трансценденталистом. Но Санатана Госвами, он сочетал в себе две вещи. Первое, он всегда мог разрулить любую ситуацию. И в-третьем, он знал вообще все. Не было чего он не знал. Поэтому к Санатана Госвами часто приходили люди, чтобы он там помог по жизни, по быту. Там. Ну, он мог ответить на любой вопрос. Он был премьер-министр. Кстати, в бывшем. То есть образованный человек. И вот Санатана Госвами жил наверху храма Модан Махана, на холме каждый день повторял Махамантру. Время от времени он ходил, собирал еду, подаяние. Он брал у людей одно чапати, одну какую-то там. То есть он никогда не просил там, он приходил, дайте там один маленький стакан молока. Выпивал стакан молока, шел дальше. Там одну чапати. И так он иногда обходил холм Говардхан. Все знали, что Санатана каждый день 24 километра ходит на парикраму. И люди сами приносили ему, он чуть-чуть брал еды, совсем чуть-чуть, чтобы только тело поддерживать. И этот брахман пришел к нему и говорит, слушайте, я шел через всю Индию, мне приснился Господь во сне, он мне сказал, что у вас есть философский камень, который превращает все в золото. Санатана чесал, говорит, что-то не помню, да, где-то был, по-моему, в помойке где-то валяется, поищи. Ну и брахман там копал помойку, ну там листья старые, раз нашел, смотри, действительно там какая-то мистическая фишка. Прикоснулся к золоту, к железу, действительно золото. И он там,
побежал. Кстати, бежал. Потом его стало накрывать. Ну, типа, у меня философский камень, он стал бояться каждого деревья. Ну, вдруг там бандиты, вдруг здесь отнимут. То есть у него началась паранойя, ну, как у обычно всех людей. И он подсел на измену. И он думает, господи, я так спокойно шел, теперь такой геморрой. Представляете, каждый человек ему на него смотрит, он боится, что ты меня убить хочешь, ограбить. Ну, вот. И он стал испытывать невероятные страдания. И когда человек испытывает страдания, он ну, как пересматривает свою жизнь. И он подумал, не зря этот садху хранил камень в мусорном ящике. Если этот садху так легко отдал мне камень, который превращается в золото, может, у него еще что-то более ценное есть? Потому что во сне мне сказал, что мне богатство будет явлено. И он понял, что это богатство геморрой. Поэтому веды говорят, деньги приносят 16 типов страданий. Сохранение, приумножение, защита. Слышишь, да? Тебя любят все, только потому что у тебя деньги. Ужасная вещь. Все хотят у тебя деньги отнять. Все тебя хотят развести на деньги. Удивительная вещь. Поэтому писания говорят, что если человек не умеет распоряжаться деньгами, он будет очень сильно страдать в результате этого. И Брахман начал страдать еще до того, как у него даже золото появилось. У него был только камень. И вот он вернулся к Санатане Госвами и говорит, слушай, я что-то вот этот камень взял, но что-то как-то это самое. Может, что-то еще есть у тебя? И Санатан стал ему проповедовать. И Санатан рассказал ему про Хари Кришна Махамантру, про Вриндаван. И в этот момент Брахман понял, так вот какое сознание, вот то, что должно быть. И он принял посвящение у Санатана Госвами, вернулся в Бенгал. А камень он выбросил в Ямуну. И потом приходили люди, они искали этот камень, говорят, что плавали на лодке, пытались как-то достать, и даже бросали туда железные цепи, и однажды вытащили железную цепь, она была золотая. Потому что она как-то этого камня коснулась. И глядя на Санатана Госвами, на его храм Модан Мохана, то наследие, которое оставим, мы можем сказать так. Если даже эта история является в какой-то степени мифом, хотя это правда, это самая прекрасная история. Потому что подлинный камень, который исполняет все желания человека, это святое имя Господа, духовное желание. Но у нас есть одна проблема, у нас нет духовных желаний. Удивительная вещь. Ну вот у меня есть желания такие, вот я хочу каждый день есть. Каждый день я хочу наслаждать свои чувства. Каждый день мне хочется спать. У меня все мои инстинкты, потребности сами собой. Время обеда – живот зажурчал. Но нет такого, что время духовной жизни – живот зажурчал. Да? Там. Оп, позывы в туалет. Ребята, я сейчас вернусь. Но нет такого, что позывы там читать Бхагавад-гиту. Правильно? Почему? Потому что все эти позывы – это инстинктивные вещи. Человек находится в стадии инстинктов. Но только когда он начинает духовно общаться, только когда в его сердце пробуждается вера, только когда в его сердце пробуждается трансцендентная природа, только тогда он по-настоящему может жить духовной жизнью. И поэтому духовной жизнью невозможно жить в одиночку. Только очень редкие бабаджи живут в одиночку духовной жизни, но это не так. Они просто очень... В Индии они минимальный образ жизни. Если мы увидим вообще, как живут индусы, иногда у какого-то бабы там, ну, буквально там, ну, пещера, палатка. Но при этом они каждый день встречаются и общаются на духовную тему. Понимаете, да? То есть постоянное общение. Невозможно без общения духовно прогрессировать. И вот в этой связи наш фестиваль – это возможность духовного общения. Это когда каждый из нас получает какую-то возможность. Причем в духовном общении благо получают все. А духовное общение всегда построено вопросы-ответы. У кого-то есть какие-то вопросы?
Потом Будды гладят ему руки, еще они ставят себе игрушечки. Только это правильно, они не углубляются, не могут, получается.
Ну, у Тилио Линшпигеля такая замечательная книга, там, значит, у него отец в то время были, не было таких возможностей с лягушечками, но тогда были католики и гугеноты, они воевали между собой. Поэтому он одного сына воспитал как католика, другого как гугенота. Ну вот. На всякий случай. А когда солдат Швейк попал в сумасшедший дом с диагнозом раздвоения личности, его спросили, зачем. Он сказал, что получает двойную порцию. Кирилл и Мефодий. Одновременно. Поэтому у людей есть всегда какие-то определенные причины. Это говорит об отсутствии веры. Понимаете, да? То есть, если ты веришь во все, ты не веришь ни во что. Но если ты веришь во что-то подлинное, значит, ты веришь во все. Поэтому люди стремятся компенсировать веру какими-то внешними объектами. Вот. Не только в России, это еще ерунда. Например, тайцы очень любят покупать амулеты и делать себе наколки священные. Вот хлебом не кормят. Причем, чем дороже амулет, тем чаще его покупают. Люди хотят амулетов, понимаете, да? Они не хотят достижений, они хотят что-то отдать, ну, на халяву проехаться. Отдать что-то внешнее, а получить что-то внутреннее. А все наоборот. Нужно отдать что-то внутреннее, и тогда, возможно, что-то внутреннее придет. Поэтому, какой бы себе человек ни делал алтарь, там, 1000 икон, там, изображение всех вайшнавских святых, а когда человек находится далеко от духовности, у него расфокус. Он не понимает, что это такое. Но чем ближе он приходит, тем ближе фокус. Чем четче понятно. Вы понимаете, да? Ну, как я объяснял, человек пойдет в Гималайи, там, в альпинистскую экспедицию. Знаете, что он себе накупит? Он себе накупит то, что он никогда не сможет тащить на себе. Поэтому, если вы обратите любого человека, который не практикует духовную жизнь, у него огромное количество духовных литератур, там, религиозных объектов и так далее. Почему? Он говорит, дайте таблеток от жадности и побольше. Он собирает себе все побольше. Там, у него алтарь там, 3 километра. Ну вот, и так далее. А тот, кто реально практикует духовную жизнь, ну, понимаете, да, тот, кто прыгает с парашютом, он же понимает, что там нужен только парашют хороший, чтобы раскрывался, на всякий случай. И если как бы он не раскрылся, значит, это спорт не для тебя. У нас здесь есть наш индийский преданный, он парашютист. Он вам расскажет, что если вы скажете, я купил себе 20 парашютов, еще оденете все их и пойдете прыгать, то вряд ли даже один раскроется. Поэтому нужна конкретика. А этот человек не знает. Поэтому, когда он идет с опытным альпинистом, опытный альпинист посмотрит его и скажет, так, это тебе не нужно, это так, это так, это так. А я же думал, нет, вот эти ледорубы сейчас уже не работают, есть новые, так, вот это. Вот веревка хорошая тебе нужна, смотри, не повесься. Ну, случайно. Поэтому, когда человек чем-то практичным занимается, настоящим, он всегда стремится к опытному руководству. Ну, вот, например, да, вы пойдете там куда-нибудь в горы или еще куда-то. Вы будете искать человека, который ходил в горы. И желательно, чтобы он это был не понаслышке, а желательно, чтобы он это умел делать.
Я не имею права ее кому-то отдать, или это уже как бы она попала к нему. Очень долго просил, не было статуи.
Куда бы сбагрить Будду? Давай я тебе подарю его. Ну, понимаете, божество приходит к нам от учителя. Мы можем купить его. Мы можем получить его в подарок. Но это должно быть связано с реальностью. Есть такая история. Госвами Махарадж, один из первых проповедников в Лондоне, он, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, послал его в Лондон, и он приехал туда и был в огромной нужде. Один из царей делал пожертвования индийских, ну, аристократов, на проповедь. Но получилось так, что Госвами Махараджу закончились все деньги, и было очень трудно с англичанами. Он проповедовал на очень высоком уровне. Он приходил там, читал лекции, понимаете, да?
они все слышали, но ничего не делали. Лорд Зеттлин сказал, а вы можете из меня брахмана сделать? Лорд. И он сказал лорду, конечно, но вот тогда вы должны принять посвящение, перестать есть мясо, там, бухать, там, ходить на светские вечеринки, на рауты. Ты. Лорд сказал, очень интересная духовность, very nice, но я, к сожалению, не могу. И вот и он был в таком депресснике. Вроде как он рассказывает, понимаете, да, вот этой аристократии западные, они все слушают его, а никто ничего принять не может. И он читал лекции во всяких там географическое общество, теистическое общество там, и так далее, да, то есть университеты. Но у него кончились деньги, он написал письмо Махараджу Бхартпура, что я пытаюсь в Лондоне проповедовать, исполнять миссию своего учителя, у меня совсем кончились средства, и я чувствую, что людям вообще духовное здесь не нужно. Это действительно проклятая земля материалистов. Это не Бхарата. Потому что, вы понимаете, да, по большому счету, в Индии, если мы сейчас поставили бы шатер, здесь было бы 10 тысяч человек. Вот так вот. Им не нужно ничего. Никакого интертеймента. В Индии достаточно поставить шатер, достать духовную книгу, начать Шримад Бхагаватам, 10 тысяч человек придет и будут слушать. I'm very happy, Swamiji, you are very... Пускай это для них будет поверхностно, но они понимают четко. Духовная программа, надо идти. Поэтому в Индии собрать там на духовное мероприятие 20 тысяч человек, там 30 тысяч человек, это ни о чем. Никакой особой рекламы не нужно. Чтобы палку с флагом забил, там, посадил пару белых девушек с барабаном. Все, все индусы побежали смотреть на них, потом пришел толстый свами, что-то там сказал, они все будут кивать головой. То есть им без разницы. Главное, чтобы было трансцендентно. А в западном обществе наоборот. Ну, понимаете, да, чем, что такое материалисты? Ведь материалисты – это не глупые люди. Они все слушают о духовном. Они только не живут духовной жизнью. Продвинутый материалист, он читал Бхагавад-гиту, читал Упанишады, знает все, знает, что Кришна – Бог. Он в курсе всех дел. У нормального продвинутого материалиста у него обязательно будет стоять духовная литература дома, висеть буддийские танки, икона. Вот эту икону я купил у ламы в Тибете, мне очень понравился, он так с душой рисует. А вот это, то есть это нормальный материалист. Не думайте, что материалист такой прямо демон, который матом ругается. Это low level. Придете куда-нибудь к продвинутому человеку, вы обязательно ее найдете. Вот это мой японский сад, вы знаете, вот эта вот картина Кришны, такой вот этот интересный Кришна, цвет синий, все. Ну вот, вот этот Будда, я тогда был в Непале, вместе там, тогда я сказал там, типа, этому там, Джону Траволта, Джон, ты должен понять, вот этот Будда, знаете, да, то есть, видите, ну, я просто говорю свой опыт, вы приедете на любую закрытую тусовку, Лос-Анджелес, Майами, Москва, удивительная вещь, и вы увидите, что у людей божества Кришны, Будды, у них там, ну, вы даже не представляете, что у людей есть. Они покупают. Вы знаете, что божества покупают на Сотбисе, посмотрите, вообще индийский каталог божеств, 500 тысяч фунтов, миллион фунтов. Вы что думаете, они дураки, что ли, что они божества покупают за миллион фунтов? Коллекционируют Господа. Вот это очень интересное божество Гопала 16 века. Я купил его на Сотбисе. Между прочим, за него боролось несколько лордов. Весь инкарват у французов, Луи Миттерана, огромные вообще индийские коллекции, божеств и все, это у сильных мира сего. Потому что их впирает коллекционировать трансцендентное. Но это коллекционирование. Я обладаю этим. А преданные поклоняются. Совершенно другой принцип. И понимаете, да, можно обладать какими-то божествами, там Будды, там Шмуды и так далее. Будды, кстати, продаются лучше всего, чтобы вы знали. Самый ходовой товар.
Если же божество попадает в результате продажи в руки материалистов, тогда божество уходит из...
Нет, оно, материалист о нем заботится, пыль стирает. Нет, так он не служит ему, он... Пойми, что Господь, он может ездить на ком угодно, на миллионерах, на ну, то есть, как бы Господь, он просто, нужно понять, что в Гарга-самхите написано, вот это божество найдут через 4,5 тысячи лет. Это описано Говардхана Шрилы Санатана Госвами. То есть в Писаниях написано, через 4,5 тысячи лет придет преданный, и он найдет это божество.
Когда преданный, понятно. А как он делает божество?
А пока божество 4 тысячи лет не прошло, оно может быть под мудрым руководством кого угодно. Оно живет, все же ему принадлежит. Этот материалист думает, что я тебя купил. Ну, например, если вы едете на такси где-нибудь в Киеве, таксист думает, что он ваш хозяин. И очень хорошо вас везет. Типа, довезу свою девушку до вокзала. Таксист имеет право думать о вас все, что угодно. Ну, может, у него вдохновение такое, может, ему нравится. Понимаете, да? И вам даже скажут, до свидания. Скажете, до свидания. То, что думает таксист, вас не волнует. Вам нужно доехать до вокзала. Поэтому иногда божество, оно ждет несколько тысяч лет преданного и думает, ну, посижу в Майами, потусю там, посмотрю, что они там делают. Ну, вот там, типа. Кто-то может быть там, о, Будда, very happy to see you. Например, что, то есть, не все же всегда брутально. Иногда даже у богатых людей просыпается совесть. Я думал, что... Я тобой обладаю, оказывается, ты мной обладаешь. То есть, ну, я видел, например, удивительные вещи всякие. Я видел совершенно безумных людей, у которых божества дома. Ну, причем в самом начале своей духовной жизни. Харе Кришна. Вопрос еще есть?
Как развиваться?
На чем? Ну вот когда человек хочет себе, например, купить, когда девушка хочет себе купить сумку, какая концентрация у нее? Ну, то есть концентрация – это когда четкое вообще желание и цель стало самым главным. Просто вы должны задать вопрос, как развить в себе такое же желание и служить Богу, как купить сумку, например. Вот это трудно. Ну все, понимаете, когда человек, например, идет мимо витрины, почему мимо витрины выставляют? Все, он идет, девушка идет, она раз, там видит какая-то сумка или юбка, что она смотрит. Бам, образ в голову попал, там она в голове начинает гонять, крутить, она уже себя прокручивает с сумкой, без сумки, такая, сякая, ну вот. Потом понимает, что она стоит там 2000 евро, начинает думать, кто же мне ее купит, Вася, Петя, там, Маша, там, туда-сюда. Ну вот, все, у нее же целый план появляется там, ну вот, понимаешь, да. Она говорит там, как Вася, а вот вчера шла мимо витрины такая сумка. Он ничего не понял, типа там... Сидит, ест. Она ему еще раз. Сейчас очень модно сумки такие-то. Ну вот, ну это. Ну и в конечном итоге она понимает, что ему пофиг. А потом она говорит в какой-то момент. Ну и как бы она продает идею того, что, понимаете, да, люди же, почему людям нужны красивые женщины? Они хотят ими наслаждаться, но, ну, пришел ты с какой-то там старенькой, горбатенькой, неудобно. А красивая женщина – это как, ну, энергия. Она, знаете, да, если ты успешен, обязательно должно быть что-то красивое рядом с тобой. И поэтому для себя же никто не потратит, например, да. И то есть это принципы материализма все. Вот. Но Кришна – это украшение всех украшений. И сказано такую вещь. Если человек становится более совершенным рядом с красивой женщиной, ну, в светском обществе, то человек становится прекрасным рядом с божеством, рядом с преданными. Он обретает все эти качества по-настоящему. Поэтому мы всегда можем выбирать либо иллюзия, ну, знаете, да, то есть внешняя, либо подлинная внутренняя реальность. И удивительная вещь, что в духовной жизни преданные могут быть некрасивые. Они могут быть нематериально продвинутые, не социализированные, не обладать богатствами, не обладать интеллектом. Это все равно самые лучшие, самые классные люди. А знаете, кто это считает? Сам Господь. Он же не тусуется с продвинутыми материалистами, они ему не интересны. Но самый простой преданный с чистым сердцем привлекает Господа в 1000 раз больше, чем простые материалисты. Господь говорит, я вообще не привлечен, нет никого. Господь гораздо круче. Если мы посмотрим, что все является его айшварьей, все является его сокровищем. Из него исходят миллиарды идей, миллиарды концепций. Ему служат все богини процветания, высшие миры и так далее. Нужно понять, что все материалисты, продвинутые в целом, они в той или иной степени либо признают Кришну, даже демоны и боги. Но проблема с богами состоит в том, что боги – это материалисты, деваты вселенной, но это духовные материалисты. Понимаете, да? Индра, Брахма, хотя некоторые из них гуру. Индра – удивительная личность. Он рулит высшими мирами. И тем не менее, интриги, борьба за власть. Понимаете, да? То есть там он постоянно там кого-то... Он постоянно попадает в какие-то перипетии. Почему? Потому что когда ты рулишь миром, когда ты находишься в мире материи, ты всегда будешь заниматься, ты будешь вынужден защищаться, нападать, страдать. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит в своих молитвах: Господь, я не хочу стать положением Брамы, Творца Вселенной, я хочу родиться муравьем в доме преданного. Вот если у меня будет выбор быть муравьем в Навадвипе среди преданных или стать Творцом Вселенной, я хочу быть муравьем. Я хочу быть там, где преданные. В самом незначительном положении. И вот когда у человека возникает такая мысль, он думает, я хочу быть связан с преданными, самым незначительным. Многие преданные, они приходят, они говорят, а что делать на фестивале? Они говорят, а что нужно? Туалетами можете заниматься? Могу. Представляете, да? Вот это крутая йога. Чистка туалета, чужого. И как, например, получил преданный, по-моему, Луканата Госвами, я не помню точно кто, как он получил посвящение. Он пошел, стал чистить туалет гуру. Ему до этого гуру не давал посвящения. Он говорил, нет, я тебе не дам. Я не даю материалистам. И он показал, что я из высшего сословия, я из высшего положения, но я готов чистить туалеты. И тогда гуру подумал, да, этот человек, он действительно растворил свое эго, и я должен дать ему возможность жить духовной жизнью. Но это только великий человек может дойти до такого. Но великий человек, он подумает, я ради истины готов даже туалет очистить. Ганди этим занимался. Ганди вашими, он сам был туалет, чтобы показать, что как, мое положение здесь не отличается от положения. Я покажу, что я готов помыть туалет. И за это люди Ганди уважали. Наш Гурудев был тоже, кстати, таким же. Он знал, как пробивать туалеты в Индии. Представляешь, да, в своем возрасте, там, ему было там 60 или 70 лет, он мог починить туалет. Поэтому мы увидим, что на самом деле настоящие духовные личности, они знают, что подлинные духовные ценности не могут достаться человеку поверхностными вещами. Их можно обрести только в результате предания и самопосвящения. Кришна же говорит в Бхагавадгите: «Тадвидхи пранипатина парипрашнена севая упарикшантите гьянам гьянинастатвадашинам». Парипрашна сева, пранипат парипрашна сева. Если ты хочешь получить духовное знание, Арджуна, пранипат, ты должен предаться, парипрашна, вопрошать и сева служить. Ты не сможешь ни за какие деньги купить эти вещи. Предаться очень трудно. Вопрошать очень трудно, все любят говорить. И при этом пранипат – это еще уважать всех. Поэтому духовная жизнь построена на уважении. Уважение ко всем живым существам, уважение к священным писаниям. Если мы не уважаем, мы не получим духовное знание.
Я не осознаю, что в моем сердце не хватает оперативной памяти, чтобы это принимать. И вопрос такой, существует ли какая-то золотая нить реальных и духовных? Или это всего лишь иллюзия, которая не так.
Вы понимаете, что с высшей точки зрения ничего материального не существует. Когда мы говорим о Раджа Ише, великих царей, ну, то есть не следует думать, что все преданные были всегда отшельниками. Прохлад Махарадж, Друю Махараджа Вишну сказал, ты станешь не только йогом, ты станешь царем этого мира, ты будешь владеть всеми сокровищами. Но когда человек только... Вы понимаете, ну, например, кого можно сажать на кассу? Ну, тупой вопрос. Только честного человека. Понимаете, да? То есть, когда человеку можно доверить что-то материальное, чтобы он не деградировал, то когда он дошел до определенного духовного уровня. Не, бесполезно сажать человека на кассу, который стырит, потому что ты дашь тем самым ему возможность деградировать. Бесполезно давать человеку, который не готов принять материальное, материальное, потому что это сделает его хуже. Поэтому, когда человек разделяет на жизнь материальную и жизнь духовную, он ошибается. Человек должен трудиться всегда. Он должен трудиться всегда ради духовных целей, и он должен всегда отдавать. Ему всегда достанется, то есть еда всегда достается. Господь, Он поддерживает каждое живое существо. Не было такого, чтобы кто-то умер от голода. Мало того, что все вам всегда скажут, пища должна быть простой. Большинство людей болеют и страдают только от того, что у них есть выбор в пище. Вы придете к любому человеку, он скажет, станьте моносыроедом, вы вылечитесь от всех болезней. Просто скажите, а как вожделение? Человек страдает от пищи. То есть, понимаете, да, то есть человек страдает от лишнего. Он не страдает от отсутствия, он страдает от лишнего. А он страдает в целом горе от ума. Ади Буддика, Ади Девика, Ади Атмика. Четыре типа страданий. Да? От живых существ, от природы. Но самое главное, это страдание от самого себя, горе от ума. Поэтому в Писании сказано, сначала ты должен подчинить себе ум. Если ум подчинен, тогда ты подчинен. И поэтому в процессе духовной жизни мы подчиняем ум и чувства не как цель, а это как процесс, понимаете, да? То есть, ну, как определенный процесс. Например, доктор не может дать человеку лекарство, если человек все равно будет есть не ту еду. Поэтому аюрведа говорит, закон, принцип здоровой жизни человека – это питание. Не лекарство. Лекарство – это последнее. Если человек правильно ест, он, скорее всего, не будет болеть. А чтобы человек правильно ел, он должен контролировать свои ум и чувства. А как контролировать ум и чувства? Писание говорят, предлагай все Господу, вкушай просад. Тогда приготовление пищи станет сакральным, подношение пищи станет сакральным, принятие пищи станет сакральным. Вот, например, я знаю для себя, у меня просто, к сожалению, нет времени. Я знаю, что когда у меня ум успокаивается, идешь на кухню, начинаешь готовить что-то для Божия, слушаешь лекцию, все, ум не гоняет. И когда уже начинаешь готовить пищу для чего-то высшего, уже есть не хочется, знаете об этом? Принцип какой, когда ты уже готовишь не для себя, а для других, есть не хочется. Поэтому, когда ты уже приготовил пищу для Господа, предложил ее на алтаре, то ты уже осознанно понимаешь, что это не что-то физическое, это что-то духовное. Это, если это делать регулярно, ну, как садхана, то даже это не должно быть что-то сложное. Человек может там с утра проснуться, предложить Господу фрукты. К примеру, да, сделать ему подношение. Но если он это делает регулярно, с верой, с любовью, то результат будет в результате его то, что он подчинит себе чувства, которые йог не может подчинить за 100 жизней. Об этом сказано в Писаниях. Говорите, да, сила бхакти-йоги. Что делаешь? Яблочки ем, а ты что делаешь? На одной ноге стою. Ну, хорошо, стой дальше. Знаете, да, почему бхакти-йога сказано, что она совершенно... А когда у человека ум и чувства под контролем, все, он стал властелином мира. В первую очередь на человека смотрят, в какой степени он адекватен. Какой бы он ни был талантливый, если он неадекватный человек, с ним невозможно работать. В Америке, если вы опоздаете на встречу на 10-15 минут несколько раз, с вами никто дело иметь не будет. Там не вопрос вашей талантливости, там вопрос еще вашей адекватности. До какой степени вы в состоянии, то есть если вы не в состоянии прийти вовремя, значит вы не в состоянии ничего делать. У нас это нормальная фишка, там на 2 часа опоздать, на 3, там все, ты прокатил. Человек тебе скажет, I'm sorry, из schedule тебя вычеркнет, и все. Нет времени.
Поэтому адекватность, она рождается в процессе духовной практики, если у человека есть ответственность. Понимаете, что большинство людей, они даже не знают, что такое ответственность. Они безответственные, сентиментальные, без духовной основы, потому что это называется низшее рождение. Понимаете, да, почему царя воспитывали с детства? Знаете, что королева Елизавета британская полжизни, прошу прощения, Виктория, полжизни голодала, не знаете? Когда уже стала королевой, открыла огромную империю. Потому что люди думают, что о, короли – это те, которые сидят там, это самое, там, в шоколаде. Нифига подобного. У королевы Виктории были дырявые носки, она их сама штопала. Стала она королевой случайно, она жила при дворце в очень жесткой схеме. В гипердисциплине. Что, жизнь короля там, ваше величество, в 7:30 вы должны быть на собрании, в 10:30 там, это тогда-то там, там. То есть все, это всю жизнь. И при этом еще древние цари умудрялись быть йогами. Махарадж Джанака, например. Когда к нему пришел, там, по-моему, Шук или кто-то пообщаться о духовной жизни, Махарадж Джанака сказал, а у Махарадж Джанака было 7 стен. И он его морозил у каждой стены по 7 дней. Махарадж Джанака вообще мастер карма-йоги. Хочешь со мной пообщаться? Ну, посиди 7 дней у первой стены. 7 дней у второй. 7 дней у третьей. 7 дней. И через 47 дней. О, I'm very happy. Sorry, что я тебя поморозил немножко. Какой у тебя вопрос? Я слышал, что ты великий мастер, великий царь карма-йоги, что ты можешь рулить и чувствами, и государством, и всеми людьми. Да, это так. А мог бы ты мне дать урок? Ты очень хороший ученик. Ты 47 дней ждал меня и постился. Ты мне нравишься. Но вот тебе чаша с маслом. Походи по моему дворцу и постарайся не разлить ни капли. Если ни капли не разольешь, я дам тебе наставление о карма-йоге. Прошел через весь дворец, он не пролил ни одной капли масла. И он понял, ты можешь ждать, ты можешь контролировать. Значит, ты квалифицирован слушать о йоге деятельности. И он объяснил ему, что на самом деле я ничем не рулю. Я поклоняюсь повелителю, а повелитель повелевает всем. Первый любой человек, который вам скажет, что такое система управления, управленец – это тот, кто умеет подчиняться. Понимаете, да, почему в армии начинает, каждый солдат начинает с рядового. В американской армии сержантов готовят рядовые, офицеров готовят сержанты. Тут целая система. Понимаешь, да? Ты офицер, ты должен научиться подчиняться солдатам. Это главный принцип. Подчинение позволяет стать повелителем. Только тот, кто подчиняется, может повелевать. Элементарные вещи, детский сад. Но эти элементарные вещи настолько важны, поэтому в духовной жизни есть такое понятие, как послушник. Человек, мальчик подходит и говорит, вот что, я хочу там в храме пожить. Я говорю, через миллион жизней. Может быть, ты хороший мальчик, но я говорю, ты походи сначала, надо на тебя посмотреть. Не думай, что так легко прийти в храм и там жить. Нет. В нормальный храм, в нормальный ашрам вообще не возьмут тебя. Сначала приходи, послушник, ты хочешь, сначала приходи через какое-то время. Если ты готов, то тебя возьмут. Но есть другая система, например, фестиваль. Это фактически ашрам. Ашрам то же самое. Утренняя программа, лекция, еда, также люди. Вот. Поэтому раз сделали фестиваль, всех загнали в ашрам. И человек пожил, потусил, подумал, не, это не для меня. Я не могу. Я не могу полностью свою жизнь посвятить духовной практике, не могу то, это. А для обитателей ашрама это нормально. То есть, что некоторые говорят, о, что у вас такая там такая движуха? Да это нормальная жизнь, мы вот так живем постоянно. В Индии это вот каждый день вот так вот. Это не то, что как-то по-другому. Ну-ка там в Индии там котлы там по 1000 литров, из бетона сделанные для фестиваля кунды. Там готовят сначала в котлах по 500 литров, переливают в бассейн бетонный. Там, вот для Индии там 10 тысяч человек – это ничего. Там минимум деревенская программа, прибежала 50 тысяч человек, поесть просада, попить. Представляете, да? 50 тысяч человек. И они умудряются там готовить, раздавать, там туда-сюда. То есть там для индуса нормально пойти там на кухню, там у них такие ведра, там соль они цепят ведрами прямо. Чили ведрами, у них там все. Там, ага, так, на 20 тысяч человек нам надо столько-то ведер соли, столько-то ведер риса. И там в Индии преданные чем занимаются? Во время горы Пурнима они едут по деревням и собирают пожертвования, рис, картошку. И все, ну, как бы, земендары, землевладельцы, они дают на Харе Кришна праздники рис, картошку. Так у нас там на гору Пурниму трактора стоят. Представляешь, трактора с картошкой, с рисом. Я смотрю, там, например, в амбаре там 20 тонн риса. Я спрашиваю, что это будет? Они говорят, все сожрут подчистую, этого мало. Ну, потому что ты готовишь просад, раздаешь просад. И все идут там, вся Индия, все деревни, там кто-то пешком, там все, еда. Обязательно должна быть бесплатная еда, всем возможность жилья и духовное общение. Как в индийский храм бабушки одновременно 1000 человек бежит по свистку. Да, вот белые люди, они вот так вот там ходят, типа дистанция. А бабушки вообще на парикраме 1000 человек ныряет в храм. Там чувствуешь такой вообще энтузиазм. Слышишь, там руки вообще, то есть вот одновременно. То есть у индусов у них такая вещь. Ломанутся 1000 человек в одну дверь одновременно. Потом ломанутся, они как пчелы, бз-бз-бз, роем постоянно. И представляете, вот такой рой движется там с барабанами, с песнями. Причем это же мы там туда-сюда там посидеть, пообщаться. А у них там парикрама по святым местам. Каждое место примерно 25 километров от другого. И босиком с песней, представляешь, там с 4 утра, первый день парикрамы там. 25 километров. Вообще нормально. Если уже приезжаешь, ты умираешь, они нормально, там жара 40 градусов, 25 километров прошли, но они такие все сухопары, там, Арнольды. И это жизнь. Для нас, конечно, мы не можем себе этого представить, но удивительная вещь, что люди обладают такой деистической способностью. Они могут петь весь день Махамантру. Они могут 5 часов в день слушать Шримад Бхагаватам. Для них это нормально. Вот я удивляюсь, там, как можно тупить, например, 3 часа там, в интернете. Я смотрю иногда, там, подвисаю, 3 часа я тупил ни о чем. То есть, понимаете, мы можем тратить свою жизнь вообще ни о чем. А люди могут жить духовной жизнью. Вот это замечательно, то, что у нас есть, чему научиться у них.